Приветствую всех. С вами Надежда. Как меня слышно? Напишите, пожалуйста, в чате «слышу», если слышите меня, или напишите «нет», если меня не слышите. В чате можно писать сообщения, которые не меньше 3 букв. А, например, сообщение «да» почему-то не передается. Значит, план у нас сегодня будет такой. Примерно 35 минут я говорю, потом ответы на вопросы. В целом, я надеюсь, не больше часа. Так, вот хорошо. Вижу, что меня слышно. И рада, что вы зашли в чат, зарегистрировались на вебинаре. Это все очень здорово. На вебинаре мы сегодня с вами рассмотрим следующие вопросы. Планка компьютерной грамотности, что такое информационный шум, системные работы начинающих пользователей на компьютере, немножко о работе с информацией поговорим, поиск информации, скачивание, резервное копирование и о применении полученной информации на практике, ну и в конце о том, что надо критически относиться к восприятию информации. Итак, начнем. Первый пункт. Планка компьютерной грамотности. Ну, под компьютерной грамотности я понимаю владение минимальным набором знаний и навыков работы на персональном компьютере. Но вот под этим минимальным набором знаний и навыков каждый пользователь, оказывается, понимает что-то свое. Я бы даже сказала личное. И что компьютерная грамотность у каждого своя. Для кого-то сложно, допустим, зарегистрироваться на вебинаре, а для кого-то компьютерная грамотность – это освоение операционной системы Linux, создание сайта и так далее. Такая разница в понимании компьютерной грамотности объясняется просто. По мере углубления в компьютерную грамотность возрастают требования, аппетиты растут, и освоив азы, конечно, хочется выше, дальше, быстрее. Подводя итог по первому пункту, хочу сказать, что планка компьютерной грамотности у каждого своя. Но, однако, общим является то, что она имеет тенденцию со временем подниматься все выше и выше. Теперь переходим к следующему вопросу по поводу информационного шума или, проще говоря, каша в голове. Напишите, пожалуйста, в чате, сталкивались ли вы с проблемой информационного шума? Есть такая проблема, была ли она у вас, либо нет? А я пока продолжу. Должна быть определенная культура потребления информации. Эта культура основывается на дозированности информации. Не стоит хвататься за все сразу, иначе, конечно, вот получается каша в голове. Как пользователи создают себе вот такую кашу в голове? Ну, во-первых, куча рассылок, которые далеко не всегда ими открываются и не всегда они оказываются полезны. Гигабайты информации на компьютере, стопки книг и разных дисков на полках. И все это приводит к тому, что появляется каша в голове. Да, я вот вижу, что пишут, что была и есть каша в голове, да. Возникает вопрос, накопив вот огромное количество информации на компьютере, накопив кучу разных книг, кучу разных дисков, вы действительно собираетесь все это изучать и проверять на практике? Боюсь, что вот руки до этого, скорее всего, могут так и не дойти. А когда вот появляются действительно вот такие огромные гигабайты информации, то появляется вот такая, знаете, неуверенность, растерянность, непонятно за что хвататься. И в результате продвижение, в общем-то, слабое получается. Ну и что я могу предложить сделать, чтобы не создавать себе такую кашу в голове? Ну, наверное, стоит воспользоваться принципом «тише едешь, дальше будешь». Как я могу, так сказать, объяснить этот принцип в данном случае? Как его можно применить? Ну, во-первых, стоит выбрать для себя наиболее приемлемый вариант обучение. Но это может быть какой-либо дистанционный курс, либо очные курсы, либо может быть какая-то книга очень хорошая, либо видеокурс какой-то там, платный, бесплатный, на ваш выбор. Возможно, может, индивидуальное обучение, может быть, какой-нибудь тренинг, в зависимости от ваших личных предпочтений. Ну вот, сделав какой-то определенный выбор, надо пройти вот этот вот выбранный вами вариант. И при этом, проходя вот тот вариант, который вы выбрали, без острой необходимости не стоит отвлекаться на кучу других вариантов, насколько бы там они хороши не были. Если вы выбрали какой-то вариант, надо пройти вот этот вариант. По окончании, как вы прошли этот вариант, делаем небольшой анализ. Так, во-первых, значит, я молодец, я освоила то-то и то-то, я продвинулась туда-то и туда-то. То есть какая-то уже какой-то результат уже появился у вас. Пусть он будет маленький поначалу, но тем не менее, какой-то результат уже есть. За это стоит, конечно, себя похвалить. Ну, уже после этого стоит, как говорится, оглянуться по сторонам и приступить к взятию следующей, так сказать, планки компьютерной грамотности. И поэтому принцип «тише едешь, дальше будешь», но при этом все-таки вы добиваетесь каких-то, пусть маленьких, но все-таки результатов, я считаю, что он является таким верным средством против информационного шума. Так, значит, чтобы выбрать лучшего учителя, нужно знать, из кого выбирать. Вот и накапливаешь, и сравниваешь. Ну, в общем, да, верно. Я тоже об этом говорю, что нужно выбрать какой-то для себя вариант, на чем-то остановиться. Может быть, это будет и не обязательно какой-то живой человек, лучший учитель. Может, это будет какая-то книга. По книге, может, вы будете что-то изучать. Может, это будет видеокурс какой-то. Может, еще что-то. Ну, а после того, как выбрали, уже больше не стоит дальше выбирать. Надо пройти этот курс все-таки, потому что без конца выбирать – это не очень хорошо. Надо выбрать и пройти этот выбранный вариант. Так, поехали дальше. Третий пункт нашего вебинара – системные работы. По системным работам я хочу отметить 4 момента, которые необходимо иметь в виду начинающим пользователям компьютера. Под системными работами я понимаю различные перенастройки операционной системы компьютера. Ну, первый момент системных работ. Есть хороший принцип для начинающих пользователей, называется «не мешайте машине работать». Некоторые пользователи очень увлекаются постоянными настройками и перестройками операционной системы. Если это своего рода увлечение, хобочка, то, конечно, этим стоит заниматься, если душа просит. Однако, если вы используете компьютер для решения прикладных каких-то задач, то операционную систему лучше оставить в покое. Однажды настроенная операционная система, она вам прослужит дольше, чем в случае постоянных перестроек. Это как сравнение новой одежды и одежды с заплатками. Конечно, современные операционные системы устроены так, что их не просто сломать вследствие перенастроек. Но тем не менее, я не рекомендую заниматься вот этими перенастройками просто так, что называется, ради забавы. Так, спрашивают, а как эту кашу есть? Вы имеете в виду кашу... Не совсем поняла, про какую кашу, уточните. Так, переходим ко второму моменту системных работ. Есть расхожее мнение, что путем настроек можно добиться увеличения производительности компьютера. Во-первых, без серьезных последствий это могут делать только подготовленные пользователи, ну или системные администраторы, сисадмины. Во-вторых, надо иметь в виду, что улучшая одни параметры операционной системы, мы так или иначе влияем на другие параметры. Например, увеличение производительности процессора ведет к увеличению нагрузки на систему его охлаждения. Если система охлаждения не справляется, идет перегрев, и компьютер может аварийно отключиться. И повторяться это может неоднократно. Таких примеров можно привести множество. Одни параметры так или иначе влияют на другие. Улучшение одних настроек может привести к ухудшению других настроек. Делаем вывод. Не зацикливайтесь на системных работах. Это все равно, что изучать устройство автомобиля и при этом никуда со стоянки не выезжать. Ну, а лучший вариант, если, так сказать, вам нужно сделать что-то все-таки, какие-то серьезные вещи с операционной системой, это иметь на примете человека, сисадмина, который вам бы помог с этими вопросами. У меня есть такая статья даже, о личном сисадмине называется, на блоге. В принципе, если хотите, можно будет ее посмотреть. Так, переходим к третьему моменту системных работ. Если все-таки вы решили заняться какими-то системными работами, хочу предупредить, что перед вот экспериментами с операционной системой вы должны понимать, что у вас может все пропасть. Напишите, пожалуйста, в чате, есть ли у вас вот такие наработки уже сейчас, которые вам было бы вот жалко потерять? Ну или, может быть, какая-то вот такая информация, которую вам было бы жалко потерять. Напишите, пожалуйста, в чате, есть у вас такая информация и такие наработки или нет. Но пока вы пишете, я продолжу. Поэтому, если вы будете заниматься системными работами, то надо позаботиться о страховке важной для вас информации. Да, в принципе, о страховке информации нужно заботиться всегда. Значит, что может быть страховкой? Во-первых, страховка всех времен и народов – это наличие резервной копии на внешних носителях, например, на внешнем винчестере, на флешке, на CD или на DVD-дисках. Во-вторых, страховкой может быть также наличие на винчестере двух логических дисков – системного диска C, где находится ваша операционная система, и диска D, где находятся ваши наработки. Тогда, если что-то произойдет с операционной системой на диске C, то есть все шансы, что ваши данные все-таки останутся на диске D. Ну, а желательно, в принципе, комбинация обоих вариантов. То есть и наличие резервной копии на внешних носителях, и наличие на вашем компьютере двух дисков. Диска C для системы и диска D для ваших данных. Так, переходим к четвертому моменту по поводу системных работ. Последний момент, о котором я хочу, так сказать. Не нужно забывать о том, что компьютер представляет собой единое целое все-таки из аппаратного и программного обеспечения. Иными словами, компьютер есть hard плюс soft. Ну, hard – это аппаратное обеспечение, железо, soft – это программное обеспечение. То есть софт, да? Сейчас я дам ссылку в чат на статью по этому поводу. Ну, это означает, вот эта формула компьютер есть hard плюс софт, что чем мощнее аппаратное обеспечение компьютера, тем более мощные и ресурсоемкие программы на него можно поставить. Начинающие пользователи часто стремятся опробовать самые последние, самые современные, самые накрученные программы, не имея для этого на своем компьютере необходимых технических возможностей. Любые попытки поставить на слабый компьютер, нагружающую его, что называется, по полной программе, какую-то программу, ни к чему хорошему все-таки не приведут. Поэтому и остаются неудачными вот такие попытки настроить эти программы и добиться для них подходящей производительности. Ну вот в качестве примера могу привести, что вот еще во времена медленных компьютеров, 386-х, 486-х компьютеров, некоторые игры при переходе от одного уровня игры к следующему уровню грузились не меньше 5 минут. Это происходило потому, что для этих игр нужны были уже более мощные компьютеры, так называемые пентиумы. Но эти пентиумы были далеко не у всех. Поэтому пользователи знали вот про такие задержки, знали, что у них такие слабые компьютеры, и делали сознательно совершенно перерыв на чай при перезагрузке игры на новый уровень. Старые компьютерные программы, они дружат все-таки со старыми компьютерами. У них прочные отношения, прошедшие проверку временем. А вот новые продвинутые программы, они уже любят новые современные продвинутые компьютеры с большой оперативной памятью, с быстрым процессором, с большими винчестерами для размещения на них большого объема информации. Чем больше ресурсов у железа, тем больше гармонии в его отношениях с продвинутыми программами. И вы это должны понимать и не испытывать особых иллюзий по поводу новых продвинутых программ. Они, как правило, очень прожорливы и капризны в отношении имеющихся ресурсов на вашем компьютере. Значит, какой мы с вами сделаем вывод? Нужно подбирать и устанавливать такие программы, которые подходят под конфигурацию вашего компьютера и нормально на нем работают. Не нужно тратить время и усилия на перенастройку операционной системы, если ваше железо не позволяет применять те или иные суперпродвинутые программы. Так, я вот смотрю, у меня в чате hard плюс soft плюс пропал. Ну, будем считать, что вы поняли, да, что компьютер – это есть hard плюс soft. И если какие-то неисправности на компьютере, то надо понимать, что неисправности могут быть либо с программным обеспечением, либо неисправности могут быть с аппаратным обеспечением. То есть это вот такая формула, которую нужно держать в своей голове, что компьютер – это есть hard плюс soft. Переходим к следующему вопросу. Это к работе с информацией, а точнее к поиску информации. Здесь я тоже хочу обратить ваше внимание на 4 момента, важных при поиске информации. В первую очередь, вы, наверное, все слышали, есть такое выражение «погуглить». Или еще иногда говорят «Google вам в помощь». Ну, не надо обижаться, когда вот так говорят. Это, в этом нет ничего обидного. Это означает «погуглить» или «Google в помощь», что нужно зайти в поисковую систему Google и набрать соответствующий запрос, который вам непонятен. Значит, запрос можно набирать совершенно любой. Если вам непонятны какие-то термины, можно набрать запрос, допустим, что такое там набрать транскрибация, да? Транскрибация – это вот перевод того, что я вот сейчас вам говорю, все это изложение в текстовом виде. Да? Вам Google это выдаст. Или по поводу лекарств каких-то можно тоже набрать лекарство какое-то в Google. И найдете там кучу всяких разных инструкций по поводу этих лекарств, мнений на форумах и так далее. Это же касается там и рецептов, и прочих-прочих ситуаций. То есть начинающим пользователям, вот учиться пользоваться Гуглом надо, можно сказать, практически в первую очередь. Что я хочу, на что еще хочу обратить внимание, если вы пользуетесь, научились наконец-то пользоваться вот этой системой Google. Можно, конечно, пользоваться Яндексом. Я ничего не имею против Яндекса. Тем более, что Яндекс – это поисковая система номер один в Рунете. И при запросах, которые касаются чисто таких рунетовских проблем, чисто, то, естественно, имеет смысл обращаться к Яндексу. Так, еще хочу обратить внимание, что когда набирают какой-то запрос в поисковой строке, допустим, Гугла или Яндекса, то начинающие пользователи, как правило, смотрят только самые первые результаты, то есть так называемый топ. Топ – это первые 10 сайтов, которые выдает поисковая система на ваш запрос. За место в топе идет борьба, как за место под солнцем. И для того, чтобы попасть в топ, владельцы сайтов используют самые-самые разные методы, включая и денежные варианты и так далее. В результате некоторые сайты оказываются в топе незаслуженно, в том смысле, что пользователям мало толку от предоставляемой там информации. Поэтому я советую при поиске важной информации просматривать не только самую первую страницу, которую выдает поисковик после вашего запроса, а просматривать 5 страниц, то есть примерно 50 сайтов. Понятно, что все 50 сайтов открывать совершенно не обязательно, но иногда таким образом можно обнаружить что-то действительно интересное и стоящее. Вот спрашивают по поводу Рамблера. Да, пожалуйста, конечно, можно использовать и Рамблер, и другие поисковики на ваш вкус и выбор. Но все-таки лидером среди поисковых систем, признанным мировым лидером, является именно Google. И вот в этом, собственно говоря, преимущество Google перед Яндексом. И потом, поработав в Google, я думаю, что вы сами сможете это понять и сами сможете это почувствовать. Единственное, я говорю, что есть некоторые все-таки запросы, которые чисто рунетовские, их лучше смотреть, допустим, в Яндексе или в Рамблере. Так, вот пишут, один диск можно поделить на несколько. Конечно, его можно поделить не на два, как я сказала, там на диск C и на диск D, но можно поделить и на большее количество. Это на ваш, как говорится, вкус. Переходим ко второму моменту по поводу поиска информации, на который я хочу обратить ваше внимание. Информация, которая касается поиска информации по программному обеспечению или по аппаратному обеспечению, ее лучше всего все-таки получать именно с официальных сайтов. Что означает понятие «официальный сайт»? Это значит, что на таком сайте официальном размещается официальная информация производителя конкретной программы или конкретного железа. Но я сейчас не буду останавливаться на сайтах-подделках, это отдельная тема. Можно использовать официальный сайт Microsoft, его еще называют Мелкософт. Мелкософт – это ироничное название, которое пользователи дали компании Microsoft. Ну, про компанию Microsoft, наверное, все слышали. Это официальный разработчик семейства операционных систем Windows. Windows XP, Windows Vista, Windows 7, а также браузера Internet Explorer. Теперь, что касается официальных сайтов браузеров, тоже есть такие официальные сайты. И для Firefox, и для Internet Explorer, как я сказала, и для Google Chrome, и для Opera, ну и для других браузеров. У всех у них есть официальные сайты. Также есть официальные сайты у антивирусов. И у доктора Веб, и у Касперского, и у всех остальых. Есть официальные сайты у принтеров. Тоже там можно найти в необходимых случаях нужную информацию. И вот всю информацию, касающуюся вот этих вещей, все-таки, конечно, нужно брать на официальных сайтах. Почему я рекомендую именно официальные сайты? Лучше пользоваться официальной информацией от производителя софта о применении его разработок, чем обращаться к файлообменникам, прислушиваться к информации с форумов и тому подобное. Я ничего не имею против форумов, потому что опыт практической работы, который вы найдете на форумах, это тоже бесценная информация. Тем не менее, только на официальных сайтах имеется самая последняя информация, включая последние обновления. Тогда как на форумах обсуждаются уже свершившиеся факты, а с момента их обсуждения официальный производитель мог уйти вперед, внести соответствующие изменения, в том числе принципиального характера. И еще, так сказать, один плюс официальных сайтов – это то, что там, как правило, указываются и параметры железа, при которых может работать та или иная программа. Если, конечно, вы найдете такие параметры, и они будут соответствовать вашему компьютеру, то это гарантирует качественную и бесперебойную работу программного обеспечения. Правда, здесь надо еще отметить, что бывают такие случаи, что операционная система была вами перестроена в пользу каких-то программных средств. Ну, допустим, вы выделили антивирусу максимально возможные мощности компьютера. Ну и тогда, извините, не рассчитывайте, что тот же, допустим, Photoshop или какая-то продвинутая компьютерная игра будут работать быстро. В этом случае операционная система будет отдавать приоритет своих ресурсов сначала антивирусу, То есть в первом случае, в любом случае, сначала будет поклон в сторону антивируса, а потом уже операционная система займется фотошопом или какая там у вас программа современная запущена, допустим. Вот это нужно иметь в виду насчет приоритета ресурсов. Если вы их сделали, то не забывайте про это. И не удивляйтесь результатам. Третий момент, касающийся поиска информации, это встроенные справочники. Так. Что такое кряки, спрашивают, да? Это законно? Кряки – это... Это есть лицензионное программное обеспечение, но, как вы, наверное, знаете, лицензионное программное обеспечение, оно платное, как правило, в большинстве случаев. И для того, чтобы не оплачивать, используют иногда, что называется, крякнутые программы или, другими словами, взломанные. И вот кряки... Иногда в качестве кряков используют так называемые какие-то таблетки. То есть вот надо вот эту таблетку применить, и тогда вот эта программа пойдет. Спрашивают, что это законно. Ну, понятно, что это незаконно. Так, теперь все-таки... А, еще спрашивают про Bing, да? Ну, Bing, да, это хорошая поисковая система и тоже, кстати, довольно быстро-шустро работает. И тоже ей можно пользоваться. Я ничего против нее, конечно, не имею. Так, возвращаемся все-таки к встроенным справочникам. Почему рекомендую пользоваться встроенными справочниками? По очень простой причине. Потому что в них информация, что называется, как доктор прописал. То есть там совершенно четко написано, как установить программу, допустим, если это касается какой-то программы, как ей пользоваться, как ее настраивать, как пользоваться какими-то инструментами этой программы. И, наконец, как ее можно удалить из компьютера, кстати. Тоже можно найти зачастую во встроенных справочниках. Ну вот у меня, в принципе, есть на блоге ряд статей по этому поводу и про то, что есть встроенный справочник, и в системе Windows можно его найти, и в Internet Explorer можно найти. Ну, в общем, если поищете, то найти можно. Так, переходим к четвертому, последнему моменту по поиску информации. Чем еще можно руководствоваться при поиске информации? Это есть еще... инструкции. Инструкции для монитора, инструкции для принтера, для телефона и так далее. Вот в них тоже иногда имеет смысл заглянуть, если вы ищете какую-то вот такую специфическую информацию, касающуюся вот конкретного какого-то устройства. Уж кто-кто, а производители это знают, как обращаться с выпущенной ими техникой. И прежде чем вы пойдете искать по форумам информацию, найдите у себя и откройте инструкцию. Таким образом, вы, возможно, все быстрее найдете именно то, что вам нужно. Ну, позволю привести себе такой пример. После прочтения вот моего курса «Компьютерная грамотность для начинающих за 30 дней» одна моя подписчица посетовала на то, что она не может отправить фотографию, используя свой мобильный телефон. Но из любого общего курса такую информацию получить крайне затруднительно. Тогда как в описании вот как раз самого телефона можно, в принципе, найти инструкцию по обработке фотографий, включая в том числе варианты их отправки. Так, переходим к следующему информацию, касающуюся скачивания информации, к следующему моменту. Ну, вот есть такой прикол, да, когда на компьютере появляется сообщение. Вы уже все скачали из интернета? Закачайте тогда что-нибудь обратно. Ну, если такое увидит сообщение на своем компьютере, то, конечно, прикол такой еще тот. Ну, и если вы когда-то пользовались торрентами, то, наверное, понимаете, что вот как раз по такому принципу работают торренты. рейтинг пользователя торрентов растет пропорционально количеству переданной информации. Чем больше отдал людям, тем больше рейтинг. Ну, а если скачивать информацию из торрентов на свой компьютер, то наоборот, это уменьшает рейтинг пользователя. Но мы сейчас, честно говоря, не будем вот углубляться в торренты, потому что скачивать информацию можно разными способами, из разных источников, и находить ее в разных совершенно местах. Сейчас не об этом. Я сейчас хочу сказать, к чему приводит вот безудержное скачивание, свойственное зачастую начинающим пользователям. Но понятно, что раньше или позже это однозначно может привести не только к информационному шуму в голове, но и как следствие к переполнению винчестера. И есть два варианта, что в принципе можно делать в таком случае. Первый вариант, я называю его Плюшкин, это хранить абсолютно все, что вы создали сами или то, что вы скачали из интернета. В этом случае важно уметь организовывать архивы на внешних носителях информации. На внешнем жестком диске, на CD-DVD дисках и так далее. И скопировав вот такую накопившуюся информацию на внешние носители, можно освобождать винчестер для следующей порции информации. Ну и второй вариант, может быть он даже и более подходящий для начинающих пользователей, это строго держаться в рамках имеющегося дискового пространства на вашем винчестере. В этом случае, конечно, придется тщательно следить за своевременным удалением устаревшей информации, ну, для того, чтобы освободить место под новую информацию. Ну и это, конечно, не отменяет резервного копирования, о котором я сегодня уже говорила. Про него как бы тоже не надо забывать. Если вы чего-то боитесь потерять, то все-таки старайтесь иметь какую-то резервную копию в качестве такой вот страховки. Да? Вот у меня были два таких ярких, неприятных момента, когда я четко совершенно понимала, что все, что создано и посильным трудом, пропало. Ну или, по крайней мере, запросто может пропасть. Первый раз был очень давно. А вот второй раз было уже не так давно, когда на ноутбуке постоянно перегревался винчестер. Операцию по спасению проводил знакомый сисадмин, и проводил он ее со свойственной русским людям смекалкой. Сисадмин сделал так. Он вынул винчестер из ноутбука, положил его на подоконник, открыл окно, а за окном была настоящая зима, и при этом в естественном уличном охлаждении в течение 3 часов, винчестер при этом, конечно, работал из последних сил, но все-таки удалось скопировать информацию на новый винчестер. Ну, таким вот образом информация была спасена, история закончилась хорошо, но, как говорят в Одессе, осадочек остался. То есть, что можно, какой вывод сделать, да, что надо, во-первых, иметь какую-то резервную копию, не доводить никогда вот до такого состояния, когда у вас может все пропасть. Так, теперь пойдемте дальше. Остановимся на таком важном моменте компьютерной грамотности, как применение полученных знаний на практике. Это уже предпоследняя тема сегодняшнего нашего вебинара. Полученные знания, конечно, надо применять на практике, иначе все бестолку. Я сталкивалась с людьми, для которых вот постоянное изучение новых вопросов есть своего рода цель жизни. Для них важно получить как можно больше информации, которой они собираются распорядиться в каком-то очень далеком будущем. Но в компьютерной грамотности это, что называется, не проходит. Нельзя изучить операционную систему, какую-то прикладную программу, ну, допустим, текстовый редактор, чисто теоретически, так как все полученные знания требуют все-таки, конечно, практического применения собственными руками. Нужно постоянно применять на практике полученные знания, тогда у вас будут вырабатываться практические навыки, и, кстати, некоторые из них станут уже автоматическими, не требующими никакого включения головы. Ну вот, например, освоение электронной почты, скайпа, аськи и других средств коммуникации при постоянном применении этих программ на практике позволяет освоить их довольно быстро, практически до степени автоматизма, да, если вы будете тренироваться постоянно. Ну и, наконец, последняя тема, которую я назвала таким образом, включи голову. Ну, когда голова отключена, тогда человек экономит свою энергию, находится как бы в спящем режиме, да? Ну, или гибернация, как это теперь называется в Windows 7. Так вот, принцип, который я называю «включи голову», надо применять по отношению к получаемой информации. Это означает, что относиться к ней нужно критически, вдумчиво, пропуская все-таки это через свою голову. Иначе легко стать даже не жертвой мошенничества, а просто легко стать жертвой недостоверной информации, не имеющей отношения к вашей проблеме. Нельзя слепо копировать чужой опыт, так как он является чужим, применимым к тем условиям, где он был получен. Только ваш собственный опыт и ваши знания – это и есть факторы успешного решения вот ваших задач. Включи голову, этот же принцип надо использовать и по отношению вот к новым возможностям. Дело в том, что нельзя научиться чему-то один раз и навсегда. Это вот в математике там вот синус, да, он всегда синус. А вот в компьютерных технологиях, здесь я уж не знаю, к сожалению или к счастью, но здесь все меняется быстро. Как грибы после дождя появляются какие-то новые программы, новые возможности. И уже вам решать, нужны вам эти новые возможности, стоит ли их осваивать и применять на практике. Ну вот, пожалуй, на этом у меня все. Спасибо за внимание.